Дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую всех, рад быть в вашем собрании. Недавно один брат рассказывал, летел в самолете, и это было в декабре месяце, и рядом сидит женщина, и у нее какие-то там вырезки из газеты, еще какие-то статьи, и он обратил внимание, что она читает о конце света. Она же дрожащими руками, видно, что очень переживает. Но он говорит, извинился, что немножко подглядел то, что она читает, и спрашивает ее: «А вы верите, что 21 декабря будет конец света?» Она говорит: «Верю, верю». А он ей второй вопрос задает, говорит: «А вы как-то готовитесь к этому или нет?» Она говорит: «Нет». Вот удивительно, да? Братья и сестры, а мы верим, что скоро придет Господь? Я думаю, все убеждены в этом. И особенно последние события, которые происходят во всем мире, это не пустое дело, это не на пустом месте, о всех этих чипах говорят, и кто знает о чем. И вот очень важно, чтобы мы готовились к этому, чтобы мы что-то предпринимали. Я хочу прочитать два стиха из Евангелия от Луки, глава 22. Евангелие от Луки, 22 глава, 31 и 32 стих. Луки 22, 31 и 32. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вы замечали, братья и сестры, что когда дважды повторяется, ну, например, когда-то юноша или отрок Самуил услышал свое имя. Самуил, Самуил. Бог говорил очень важное. И я думаю, здесь Иисус очень хотел обратить внимание Петра. Дважды повторяет: «Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу». Как вы думаете, братья и сестры, что означает «сеять, как пшеницу»? Ну вот, есть два как бы варианта. Или вот русское слово «сеять» – это «рассыпать», или «просеивать», может быть. А я и не знаю до конца, или то, или другое имелось в виду. Но, я думаю, определенно мы понимаем, что здесь речь идет о серьезных испытаниях. О серьезных испытаниях идет речь. Но я удивился, что ученики были заняты другим. В общем-то, это было перед самыми крестными страданиями. Отсюда Иисус пошел в Гефсиманию, а потом в дом первосвященника, к Пилату, и потом на крест уже. Это были самые последние события. И мы видим со слов Иисуса, сатана был в ярости. Здесь предстояло великое, ну, сражение, натиск был. Но я удивляюсь, что ученики были заняты другим. Вы посмотрите дома, немножко выше, несколько стихов. Они о чем рассуждают, кто больше? Удивительно, как будто совсем не понимают того, что происходит. Вы знаете, братья и сестры, я думаю, вот в наше время очень похоже на те события, которые там происходили. Вот в книге Откровения написано, что сатана в сильной ярости, зная, что ему мало осталось времени, в сильной ярости. Но дьявол, враг души человека, он в любом случае, он имеет два имени. Сатана – это противник, дьявол – это клеветник. И он лютой ненавистью ненавидит последователи Иисуса. Лютой ненавистью. Почему? Потому что, наверное, во-первых, это его природа. Он не может по-другому поступать. Во-вторых, потому что мы ему напоминаем человек создан по образу и подобию Божию. Но дьявол Богу не может ничего сделать, и как он видит людей, и он вот ополчается против людей. Ну и, возможно, третья причина, что невозможно, а так написано, ему мало осталось времени. В послании Петра написано, что он как рыкающий лев, ищет кого поглотить. И вы знаете, дьявол употребляет разные методы, чтобы сеять, как пшеницу. Вот мы знаем из истории, из Священного Писания, вот какие методы дьявол употребляет. Это гонение. Немало вот наших отцов, братьев, предшественников испытало эти лютые гонения. И сегодня есть подобное переживание. Я как-то был в Душанбе, это самый юг Средней Азии, и там, помню, в собрании одна девушка покаялась, и вот ей Библию подарили. И она так, ну, тронута была, а она сама была из Афганистана. И я стал с ней беседовать, и очень удивился, какое там... Какие страшные гонения сегодня происходят. Она говорит, если на границе обнаружат, что я в Афганистан завожу Библию, то сразу тюрьма. И примерно лет 20 за тюремное заключение. И не только там. Вот у нас, например, в прошедшем году в Узбекистане тоже очень серьезные гонения были. Мы посчитали, я сильно удивился, за два прошедших года в Узбекистане сумма штрафов братьев и сестер составляет 54 тысячи долларов. 54 тысячи! Это при среднем заработке, но средний заработок в Узбекистане, я думаю, наверное, 100 долларов, может, немножко больше, может, 150. Ну, конечно, такую огромную сумму, ну, никто вообще добровольно не оплачивает. Ну, иногда приходят, вот как в прошедшем году в одну семью, это в Наваи, пришли власти и забрали абсолютно все, что можно было взять в доме. И увезли. А еще пригрозили, говорят, мы вам каждому вот члену семьи по одному курпачу оставим. Курпач – это, ну, маленький такой матрасик. А за что? А за то, что в доме обнаружили, ну, несколько книг там духовных, Евангелия, детскую Библию, сборник. И только, абсолютно только за это. И вот мы видим, какой лютой ненавистью враг ненавидит. Это метод его, чтобы поколебать веру. Но вы знаете, у врага души дьявола не один метод, разные методы. Ну, скажем, иногда вот он испытывает верующих людей свободой. Но когда приходит абсолютная свобода, иногда бывает, что это испытание еще труднее перенести, чем, скажем, гонение. Я помню в истории однажды есть такое, ну, повествование. Один император воздвиг страшное гонение против христиан. И как будто все бесполезно. Но их и в тюрьмы сажают, и в амфитеатры бросают, а их не становится меньше. И вот он собрал мудрецов, помощников своих, ну и вот эту проблему поставил. Говорит, я не понимаю, ну как понять это, непобедимые люди. И один очень умный человек был там в его совете. И он говорит, а это метод, в общем, гонения, ну, бесполезный метод. И он предлагает, говорит, ты попробуй христианам подушку дай, и они уснут. Дай свободу. Братья и сестры, и, к сожалению, у некоторых вера оскудевает. Тут написано, вот эти вражда дьявола к чему приводит? Что вера оскудевает у людей. Вера оскудевает. Я бы хотел еще на один метод обратить внимание, о котором сегодня, ну, по крайней мере, у нас Мы много проповедуем, много предупреждаем верующих людей. Это электронное искушение. И кому-то это не нравится. И говорят, да сколько можно об этом проповедовать? А что делать, если люди в сети попадают? Ну, с одной стороны, вроде, ну вот электронные приборы очень удобны, очень удобны. Мы ехали сюда, брат вез из аэропорта. Но я удивляюсь, обычный мобильный телефон, а там и навигатор, и он подсказывает на каждом там повороте, куда и с какой скоростью, ну, все расскажет. Абсолютно удобно, да? А я замечал вот в аэропорту, ну, кажется, куда еще удобнее, там и посадочный талон в этом в мобильном телефоне, там и справочник, там и симфония, ну, все абсолютно, там и банковский счет. И я не знаю, там, ну, все абсолютно там. И кажется, как удобно, да? А вот смотрите, забери этот телефон, или сломался, или батарейку вынул, и все. И человек растерялся. Кажется, в этом телефоне половина мозгов его. И если забрал телефон, это уже половина человека. Он уже неполноценный человек. Это действительно так. Я недавно в Голландии был, и там мне рассказывали интересное, ну, такое событие. Директор одной христианской школы попросил прийти на совет пресвитеров. И вот когда, ну, пригласили его, и он выразил большую тревогу, он говорит: «Друзья, что сегодня происходит? Мне кажется, мы стоим на краю какой-то большой пропасти». Ну и рассказывает, что происходит. Сегодня электронная техника – это не только удобство, а она ставит людей в зависимость. В зависимость. Вот этот директор школы рассказывает, он не раз замечал, вот сидят студенты в ушах, вот наушники, и слушают, и глаза немножко стеклянные. И он подошел и вынул этот наушник. А школьник возмутился, говорит: «У меня голова трещит, если я музыки не слышу». А оказывается, уже люди настолько зависимы стали от этой электронной техники. Я помню, однажды с одной сестрой беседовал, молодая сестра. Она говорит: «Если у меня телефон неисправный, я дискомфорт испытываю». Вот, друзья, сколько разных искушений бывает. Сколько методов сегодня. И все это направлено к тому, чтобы вера оскудела у людей. Вот смотрите, здесь написано так. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Скажите, братья и сестры, сегодня можно наблюдать такое явление, что у людей вера оскудевает? Я думаю, везде и всюду можно это замечать. Вера оскудевает. Кто-то раньше ревновал, а теперь руки опускаются. Кто-то покаялся и крещение принял, и казалось, вот растет духовно. И вдруг попал в какие-то сети и оказался вне церкви. Вера оскудевает. У нас перед Новым годом было общение служителей, и мы делали анализ как бы духовной жизни. Что сегодня мы видим? Что происходит вокруг нас? И один из пунктов братья отметили так, что можно ярко видеть вот такое негативное явление, что теряется образ мышления праведников. Я не знаю, вам понятно это вот... Образ мышления праведников. Ну, скажем, я вот читал недавно книгу, очень хорошая книга, совершенно секретно, она у вас тоже есть. Это о том, как финские братья, сестры жертвовали многим средствами, временем, даже, может быть, свободой или жизнью. И завозили в годы гонений в Советский Союз, завозили Библии, ну, вначале Евангелие, разными путями. То себя обвязывали, потом на легковых машинах, а потом, когда легковые машины арестовали, там, наверное, два десятка, и вдруг кому-то, одному из братьев, приходит мысль такая, надо попробовать грузовик Библии отправить туда. Вот определенное мышление. И кто-то, ну, поддержал, а кто-то говорит, да это же безумие. Это же безумие. И вот люди так мыслили, делали, и как удивительно Бог их благословлял. Сколько чудес там! Вы знаете, я стал читать эту книгу, я просто восторгался. Сколько чудес Бог совершал через их служение. А сегодня много ли таких героев веры, которые готовы идти таким путем? Удивительно, сегодня у многих верующих поменялось мышление. Совсем по-другому думают. Апостол Павел пишет такие слова, они мыслят о земном. Они о земном мыслят, их мысли не поднимаются выше потолка. И вот я думаю, что это все можно обобщить одним таким словом – оскудевает вера. Братья и сестры, когда-то я, может быть, год или полтора слышал проповедь, и там одно предложение, выражение такое, брат выразил, два слова даже – он говорит, наверное, три слова. «Сегодня милеет христианство, мелковато становится». Может быть, и здесь за кафедрой помелело, и в семье помелело, и вообще в личной духовной жизни. Я недавно читал письмо, это один из служителей в Российском Союзе баптистов, зарегистрированном. Он пишет, ну, даже немножко с таким возмущенным духом. Он говорит, что происходит в нашем братстве. И там такие слова. До слез обидный низкий духовный уровень верующих людей. Вот оно где оскудевание веры. И я думаю, друзья, самая яркая мысль в этом тексте, в двух стихах, которые мы с вами прочитали, там есть такие слова, «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Вот где секрет победы. «Я молился о тебе». Друзья, что было бы, если бы Иисус не молился об учениках своих? Наверное, катастрофа была бы. Молитва – это условие победы. И сегодня я много раз слышу, вот из-за кафедры переживания многих братьев, как мало стало молитв. Я хочу напомнить из Ветхого Завета событие, которое записано в книге «Исход» в 17 главе. Вы знаете, я много раз на эту тему проповедовал, и мне каждый раз этот прекрасный образ, он становится дорогим и важным. Там война была Израиля с амаликитянами. И вот что делает Моисей? Казалось бы, ну там явное несоответствие. Амаликитян полчище было вооруженное, а евреи пришли, у них никакого оружия, их маленькая горсточка. И вот что делает Моисей? Он поднимается на гору, поднимает руки к небу, и написано, как, пока Моисей держал руки поднятыми к небу, он видел там, Израиль побеждает. Но держать руки вот так поднятыми очень трудно. Вы попробуйте 10 минут, вот дома попробуйте, кажется невозможно. Руки становятся деревянными. Но я почему так замечал, бывает на освящении молитвенного дома, если несколько служителей, я уже переживаю, смогу я 10 минут там или 12 вот так руки подержать. А поднимать руки к небу в молитве, наверное, еще труднее, друзья. Еще труднее. А если руки опускаются, то поражение происходит. Родители, если руки молитвы опустились, в семье поражение будет. Если мало поднятых рук в собрании – мало молитв, поражение будет. И мы сегодня удивляемся, друзья, как много, поражений. Один брат к нам приехал из-за рубежа, и он на семинаре, на детском семинаре проповедовал. И я немножко аж удивился, но он так выразился, говорит, мы сегодня пачками теряем детей. Я хотел бы, друзья, закончить проповедь вот этой мыслью. Иисус сказал, но я молился о тебе. Пусть в нашей жизни много молитв будет, в семьях, в собраниях, в церкви. Друзья, там, где молитва, там победа будет. И причем, может быть, не просто молитва, а такая настоящая, сердечная молитва. Вот в книге «Послание к евреям» в 5 главе меня очень затрагивает этот стих. Там написаны такие слова. «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами молился и был услышан за свое благоговение». Сильным воплем. Вы знаете, в моей жизни давно уже было большое переживание. И мне казалось, полный тупик, никакого выхода нету. И я сел в машину и не знаю, куда, что делать. Поехал в поле и упал на колени. И просто вопиял к Богу. И вдруг успокоение пришло. И я понял, что Бог решил мои проблемы. Я не знал, как Бог решил. Но я ясно получил свидетельство, Бог мои проблемы решил. Я приехал, и правда. И вы знаете, я понял, что какие бывают слабые у нас молитвы, как мало молитв и какие слабые молитвы. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, мы стоим на пороге великих событий. Мы видим уже все, кажется, исполняется, а может быть, даже исполнилось уже. Кто-то из братьев как-то сказал, его спрашивает, как вы думаете, церковь не войдет ли в великую скорбь? А он так ответил, а я думаю, мы уже в начале великой скорби живем. То есть настолько близки эти события уже, и нам особенно надо бодрствовать и много молиться. И вот, братья и сестры, я еще одну мысль хочу подчеркнуть. Я замечаю, что в последнее время Бог щедро открывает руку свою. Мы имеем живое слово, мы имеем хорошие проповеди, мы имеем много литературы. Как-то у нас было большое молодежное общение несколько лет назад, и мне представилась такая картина. Вот у нас тысячи человек молодежи, большой зал собраны были. И я вспомнил гимн, который мы иногда раньше часто пели. «Птички Божьи, домой собирайтесь, вам котлету настала пора, с перышек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса». Вот говорят так, у перелетных птиц есть такое, обычай, или как это назвать, перед далеким перелетом у них проходят как бы генеральные репетиции. Они собираются на своем языке, что-то обсуждают, репетируют, и все видят, что они собираются к далекому отлету. В Ветхом Завете, в книге пророка Иеремии написано «Готовь себе нужное для переселения». Братья и сестры, будем бодрствовать и молиться, чтобы наша вера не оскудела, чтобы нам не постыдиться, когда мы встретимся со Христом. Я хочу в заключение нашего собрания пригласить нас всех к молитве. Да поможет Господь, чтобы у нас было много молитв, чтобы не оставался кто-то немым, но чтобы нам сердечно молиться, чтобы вера наша не оскудела. Аминь.
Аминь.